Александр Конобеев. Кит. 1. Ему снился странный сон о том, что он нормален. Когда прозвенел будильник, Энн мгновенно выключил его и встал с кровати. За 2 года у Энн выработался рефлекс просыпаться за минуту до того, как он прозвонит. Дальше начались чисто механические действия – одеться, умыться, почистить зубы. Даже еду он поглощал механически без цели утолить утренний голод. После трапезы Энн взял заранее приготовленную сумку и отправился на работу. Улица встретила его апрельским прохладным ветром. Он достал из кармана бушлата шарф и обвязал его вокруг шеи. «Хоть какая-то польза от этой штуки», — подумал Энн про бушлат. «Пусть он доходит мне до колен, зато не холодно». Средство общественного передвижения, представляющее из себя газель вишневого цвета, ожидало Энн на своем обычном месте — стоянке возле местной аптеки. Внутри салона преобладали бабушки, изредка небритые мужчины, пахнущие примерно одинаково. Когда «Газель» трогалась в путь, она, как правило, была уже забита до отказа, и водитель, дабы не мучить пассажиров присутствием друг друга, снисходил до того, чтобы ехать как можно быстрее. Жаловались на это очень редко. В конце концов, это привычное средство передвижения между деревнями, поселками и маленькими городками, усыпавшими нашу страну, словно сыпь, на правом берегу Великой реки. Спустя час тряски в общественном транспорте Энн был уже на работе, и начались обычные ленивые дни его необычно ленивой жизни, а работа пожарного не разбавляла жизнь яркими красками. Вопреки общественному и до недавнего времени его тоже мнению, эта работа представляет из себя рутину. Но Энн решил, что задержится в этой рутине еще на 2 недели, а потом вырвется на свободу. Заявление по собственному желанию уже лежало на столе начальника. Это решение далось Энн непросто. Пришлось отказаться бросать институт, в который он поступил год назад, чтобы получить высшее образование по профессии, теперь ему ненужной. Зачем же ему тратить деньги и 5 лет жизни на заочное обучение? Энн не знал ответа. Свое будущее он видел очень туманно и не хотел вглядываться, а все споры с матерью, которая и оплачивает его учебу, заканчивались ее вопросом «Какой личностью ты будешь в будущем?» и ответом «Н. Лично я – не личность». Кризис среднего возраста настиг Н слишком рано. Мама видела это недоразумение в характере и поведении сына и старалась это всячески исправить. Но так как она не знала действенного способа, каждый разговор с сыном по душам перерастал в очередной спор, который не приносил ни капли пользы. У отчима Энн было другое, более простое мнение. Энн с жиру бесится. Никуда не ходит, как будто в захолустье, где они жили, было куда ходить. Ни с кем не общается, как будто было много желающих. Энн был не совсем согласен с отчимом. Просто Энн жил в городке, местное население которого считало максимум 2-3 книги за всю свою жизнь. Энн же, к своему несчастью, уже прочел более 50 и не желал останавливаться. В данный период своей жизни он не мог жить без перелистывания страниц, а общение с людьми и прогулки только отвлекали его от этого занятия. Но семья Энн надеялась, что грядущее событие сможет его растормошить. Дело в том, что в их семейном бюджете скопилась солидная сумма денег, и они решили потратить ее на приобретение нового автомобиля для отчима, а старый отдать Энн. Это были «Жигули» 6-й модели белого цвета. Отчим содержал эту машину в абсолютной чистоте и исправности, поэтому нельзя было поверить в то, что ей уже 20 лет. Машина нравилась Энн. Руки так и рвались к рулю и магнитоле. Репертуар песен отчима ему не нравился, а свой Энн мог слушать только в наушниках. Но это исправимо. Уже завтра ключи от этой машины будут звенеть у него в руках. Да, Энн любил этот автомобиль. Он называл его «Кит» в честь великого белого кита из «Моби Дика». Когда неудачнику повезет, он сможет осознать это. Задав себе этот вопрос, он вставил наушники в уши и прибавил громкость. На работе Энн мог думать о чем угодно, кроме работы и своих обязанностей. Он знал их наизусть, выучил еще во время учебы в колледже. Но, столкнувшись на работе с тем, что их можно иногда игнорировать, научился игнорировать их всегда. Сутки прошли тихо, как и все сутки за последние полгода. Энн проснулся в 6:30 и попытался подняться с койки. У него не получилось. Он обленился за 2 года этой работы и признавал это. В 6:45 ему удалось подняться и обуться. Спали всегда в одежде, чтобы не надевать боевую одежду поверх голого тела во время внезапного ночного выезда. Потом он поплелся завтракать. Несколько его коллег уже принимали утреннюю трапезу, они были стариками. Возраст контингента части, где работал Энн, начинался от 38 лет и заканчивался 60 годами. Ему же недавно исполнился 21 год. Начались обычные утренние разговоры, в которых Энн не принимал участия. Говорили о машинах, военных программах, просмотренных вчера, и, конечно же, о том, как хорошо было раньше. «Когда тебя окружают старики, то ты сам старик», — подумал Энн, допивая кофе, который не бодрит. Он уже чувствовал, как превращается в старика, и ужасался этому. Именно поэтому Энн и решил уволиться, сбежать от этих мумий, чтобы не стать одной из них. Хотя побег — это и не решение вовсе, а инстинкт. Если животному не нравится новое место, оно уходит. Если человеку не нравится новая работа, он увольняется. И тому, и другому невдомек, что если немного постараться, то вполне можно выжить где угодно. Допив напиток, Энн отправился наводить порядок на территории. Процедура заключалась в следующем. Нужно было взять метлу и делать вид, что ты усердно трудишься. Это продолжается до приезда начальника, который объявляется спустя 30 минут после начала работы. Через это время он и пожаловал на свои белые иномарки. После проведения развода Энн поспешил переодеться в свою гражданскую одежду. Он начал ненавидеть форму не так давно. Сначала она была просто неудобной, но он надевал ее каждое утро перед тем, как поехать на работу. А после года работы Энн перевез ее в часть и переодевался уже непосредственно там. Но бушлат Энн носил всегда, так как это очень хорошая замена зимним курткам. Отчим с мамой уже ждали его рядом с частью, новенькой 12-й зеленого цвета. Название для нее пришло Энн в голову, когда он выходил из части и, сев в салон, немедленно его озвучил. «Акула». «Почему акула?» — без удивления спросил отчим. Он уже привык к закидонам Энн. «Она быстрее кита. Кит идет по дороге, как по волнам, медленно, наслаждаясь движением. Акула же летит вперед, сломя голову. Такой тип машины как раз для тебя. Ты любишь гонять». «А ты как будто не любишь. Нет. По мне лучше слушать музыку на скорости 50 км в час, чем глохнуть от мольбы своих пассажиров об остановке на скорости 160». Отчим засмеялся. Знакомая ситуация. Он уже слушал мольбы Энн и не раз. «Что ж, теперь сам будешь на колесах», — сказала мама и потянула Энн ключи от кита. «Спасибо», — сказал он, приняв этот дар. «Уже не терпится попробовать». План сработал. Впервые за долгое время ее сын проявил интерес к чему-либо, кроме чтения книг. Мама была на седьмом небе. «Тогда сегодня вечером и начнем учиться вождению», — сказал отчим. «Все равно, как только мы приедем домой, ты завалишься спать». «А вот и нет», — возразил Энн. «Как только мы приедем, я отправлюсь мыть кита. Хочу, чтобы он блестел, когда я сяду в него». Когда они приехали домой, Энн уснул. Он всегда вырубался после работы, даже если все было спокойно. Его разбудили знакомые слова отчима. «Вставай, работяга, дела есть». Энн поднялся полной энергии и начал одеваться. Через 2 минуты Энн вышел на улицу, где его ждал отчим, сидя в ките. Отчим отвез его за пределы городка, к полевым дорогам, которые уже успели просохнуть от дождей. «Так. Вот это переключение скоростей. Эти педали отвечают за газ, тормоз и сцепление. Нажимай на них плавно и не делай ничего резко, знаю я тебя». «Эй, то, что моя работа заключается в том, чтобы все ломать, совсем не значит, что я и в самом деле такой». «Так ты все через психи и делаешь, даже во сне дергаешься. Надо будет тебя привязать, чтобы не свалился на пол». Сказав это, отчим засмеялся. Энн тоже засмеялся, хотя это было не очень смешно. Просто у отчима был на редкость заразительный смех. Когда они смотрят вместе комедию, которую Энн уже видел, стоит отчиму засмеяться, и через секунду они уже вдвоем вытирают слезы. Да, смех отчима уникален, хотя Энн не сразу его услышал. В памяти всплыло первое появление этого человека в его жизни. Это случилось в июле прошлого года. Тогда разбился дядя Энн, и они с мамой приготавливали посуду и мебель для поминок. Мама предложила позвать помочь ее знакомого. Энн уже тогда подозревал, что у матери кто-то есть, но не придавал этому особого значения. И вот этот кто-то предстал перед Энн, маленький, где-то 1,50 м, красный как рак, он сильно обгорел потому, что работал все лето на комбайне. Худой человечек протянул Энн руку и представился. Отчима звали точно так же, как и отца Н, что было очень удобно. Он был до смешного простой внешности, разве что подбородок был весьма волевой.